Я хочу, чтобы мы с Божьей помощью вернулись постепенно к порядку учебы Масилат Йешарим. Но так как мы только вчера вечером вышли из Шивот, а сегодня вообще большая часть советского народа еще внутри Шивот, большая часть. Сегодня Йом Тов Шейни, второй день праздника. Я хочу коснуться нескольких аспектов, которые нам надо вынести из Шивот. Ну, начнем, скажем, с того, что мы считаем Шивот книгу Рут, Мегилат Рут. И Мегилат Рут – это вообще основа, как принимают еврейство. Одно из объяснений этого, почему считают, есть несколько объяснений, почему считают Мегилат Рут Шивот. Одно из них, что это был день рождения, день смерти Давида, царя Давида. Он был потомком Рут. Есть другое объяснение, что Рут – это гематрия, слово Рут, Реш – это 200, Вав – это 6, а Тав – это 400, это 606. И Рут добавила к 6 заповедей, 7 заповедей, которые есть у всех народов мира, добавила еще 606 тарьяг. Я хочу коснуться одной важной, не детали, но очень важного правила. Когда Номи возвращается в Эрец-Исраэль из земли Моава, ее сопровождают две невестки, Рут и Орпа. Обе плачут, обе хотят, так сказать, пойти с ней. Вот. Она их отговаривает. Вот одна принимает эти отговоры и остается. А другая как бы прилепилась к ней и не принимает эти отговоры. Есть там такие замечательные слова в книге Сефер Рут, что Номи видела, что Рут митамецет хиралехет, она очень старается идти с ней. Есть такое понятие лейтамец. Что такое лейтамец? Это идти силой, не по инерции, не по проторенной дорожке. А, ну, скажем так, возьмем просто пример. Пример из обыденной жизни. Знаете, съехать с горы, можно даже сойти с горы, можно без усилий. А вот залезть на гору без усилий не получается. Не получается. Так вот, в этом самом то, что Рут всеми силами стала с ней идти, это не просто деталь такая, почему захотела, почему Номи взяла ее с собой. Она увидела здесь великую основу всего еврейства. Это наша жизнь, это жизнь битом цуд, все время стараясь и работая над собой, поднимаясь на еще одну ступеньку, еще одну ступеньку, еще одну ступеньку. Это не жить по инерции. Знаете, есть, я слышал это не раз, по-моему, не раз, от Рамоши Шапира, чем отличается еврейский путь в жизни и греческий. Фактически есть путь, есть инерция, есть, так сказать, скажем так, на таком примере ты родился сыном сапожника, так тебе полагается быть сапожником. Нет тут перемен. А от нас требуется выйти, чтобы как бы те ограничения, те границы, которые у нас есть, мы их преодолевали. То есть вся жизнь – это полоса препятствий. Это, точнее говоря, не полоса препятствий, это лестница, поднимающая нас с земли очень высоко вверх. Это суть еврейства, это то, что увидела Номи у Рут, поэтому она взяла ее с собой. Я хочу коснуться одной темы, что касается всех нас. И эта тема очень-очень принципиальная. Вчера после праздника мы хоронили мать нашего друга Раволя Рубиновича. Вы все знаете его здесь. И он мне сказал очень такую удивительную вещь, я не знал об этом до этого, что мать его стала по-настоящему религиозной женщиной. Я спросил его, сначала она была религиозна с детства, вообще нет. В каком возрасте она начала? Вернулась к Торе. В каком возрасте? Как вы думаете? Она умерла, когда было 90, почти 90. Начала путь свой 64-65. Это удивительная вещь. Я просто процитирую одного из своих детей. Одной из дочерей моей было где-то 8-9 лет. Сказал, что надо что-то такое изменить, делать что-то иначе. Он говорит, как это я могу измениться? Как это я могу измениться? Я думаю, что мы все понимаем, что это наше дурное начало нас ловит на том, что мы не можем измениться постоянно. Постоянно. Мы слышим от себя, что как можно прыгнуть выше потолка, и ты уже так привык, ты не можешь без этого. Как ты можешь отказаться, как ты можешь вообще, ну, я не сомневаюсь, что если вы вдумаетесь в то, что я говорю, вы найдете у себя очень много, так сказать, разных вариантов того же голоса дурного начала, что, мол, ты сапожник, ты сын сапожника, должен быть сапожником. И нет никакого шанса это вылезти. И я думаю, что нам надо увидеть эти вещи. Есть человек, который 60 с чем-то лет делает чего. Полноценным религиозным человеком. Это большой мусор для всех нас. Для всех нас. И не просто мусор, объясню сейчас, что тут. Есть мусор, это такое понятие, такое назидание, наставление, часто с наказанием каким-то. И тут еще одна вещь, которая на самом деле гораздо более принципиальная. Часто у нас опускаются руки, и мы не можем какие-то вещи сделать, потому что мы думаем, это просто невозможно. Невозможно, такие вещи не бывают, такое вещь невозможно. И надо было привыкнуть к тому, что это да, бывает, и да, возможно, и да, возможно. И более того, если мы делаем то, что мы можем делать максимум, нам Всевышний помогает. Я когда-то слышал от Рамой Шапира еще такое интересное замечание в отношении Рут. Рута была из дочерей Муава. Мы в Торе сталкиваемся с Бнот Моав, значит, мы в очень такой неприглядной истории, как они совращали наш народ, это было ближайшие главы. второй половине книги Бамидбар. А мы же Шабир сказал следующую вещь, что Рут была настоящая бат Моав, дочь Моава. Это просто представим себе, что надо сделать. Это работа над собой, чтобы из дочери Моава стать прабабушкой, прабабушкой царя Давида и Машиаха. Это говорит, что это вещи возможны. Возможно. Я хочу коснуться еще одного важного урока, который извлек из себя, для себя в Шавуот. Есть такое время от Шавуот до 17-го Тамуза. 40 дней. 40 дней. В чем смысл этих дней? Откуда они взялись? Это четкий источник. По одному мнению, по крайней мере, после того, как Всевышний нам даровал 10 речений, 2, которые мы слышали сами, а 8 через Моше Рабейну, Моше Рабейну поднимается к Всевышнему, находится у него 40 дней. Что делает Моше Рабейну 40 дней? Мы сейчас учим Масеха Недарим, там говорится, что он делал. Но то, что не пил, не ел, это мы знаем. Что он доделал? Он учил Тору от Всевышнего. Как учил Тору? Там сказано так, что он ежедневно изучал и постигал всю Тору. Нам, ну, очевидно, когда есть такой учитель, как Всевышний напрямую, и такой ученик, как Моше Рабейну, это возможно. Это возможно. Вот. Но дальше был такой очень неприятный сюрприз. Вот это, после этого все забывал. Все забывал. В следующий день он делал то же самое. Еще раз всю Тору. Потом еще раз забывал. У меня просто есть такой интересный вопрос. Он немножко риторический, но поймете этот вопрос. Сколько раз мы бы пытались это делать на месте Моше Рабейну? 2, 3. Допустим, если мы учим какое-то место в Талмуде и его не понимаем, сколько раз мы готовы повторить его заново, видя, что не понимаем? 3, 4. Редкие люди 5-6 раз. Ну, что я там уже пойму? Человек что-то изучает, что-то делает, то весь его труд вроде бы ушел, канул, нет, ничего осталось. Еще раз. Вот Моше Рабейну не хватило терпения повторять изучение Торы заново 40 раз, когда он все разы забывал, как Всевышний не даровал это ему в дар, не даровал ему Тору. Так что он действительно это сила этого дара. Он знал всю Тору и учил дальше. Тут, в этом месте, это 40 дней от Шавуот до 17-го Тамуза. Есть по этому поводу замечательные слова наших мудрецов. Егату мацата таамин. Что значит егату мацата таамин? Если человек трудится, находит, то этому можно доверять. Что это означает? Он трудится над Торой, потом обнаружит, что он что-то знает. Это можно доверять. Но это, по большому счету, очень странная фраза. Когда человек трудится, то у него есть не находки, у него есть результат его труда. Тут говорит, что человек трудится над Торой, а потом заставится находки. И это четко можно объяснить, потому что просоюз Моше Рабейну. Человек трудится и трудится, все еще дает ему Тору в дар. то можно объяснить очень хорошо. Тора, она, истинное понимание ее и знание ее, она выше этого мира. Она удостоится помощи свыше, чтобы действительно Торой овладеть. Но и для этого мало, надо над ней хорошо поработать. Я думаю, что нам невозможно представить себе всю тяжкую работу, которую проделал Моше Рабейну эти 40 дней. Но эти 40 дней что они делают? Или для нас, пока мы учимся, повторяем заново, хотя пока еще даже не освоили эти вещи, не знаем их, они обращают нас, то, что называется на святом языке, в клики бульбу, сосуд, который пригоден вместить Тору. Когда мы делаемся таким сосудом, то мы можем расстроиться, что Всевышний нам эту Тору дает. Поэтому я думаю, что нам надо напомнить себе то, что я говорил сейчас про Рут. Это сила быть упрямым в своей работе. Есть такие слова «Акшан и Маслиях». Упрямый он, ему получается. Почему? Потому что упрямый, когда человек упрям в добрых делах, в значении Торы и так далее, это причина помощи свыше. Не потому что упрямство само по себе – это его сила. Это сила духа человека – это причина помощи свыше. И поэтому нам надо эти вещи хорошо понимать. Позвольте рассказать одну историю. Очень важная история. Какая-то была, я немножко знаю это место. Одна история, что в былые времена, это 30 лет назад, не везде было хорошее сообщение, не было и мобильных телефонов. Один парень, он хотел вернуться в Ешиву в город Факим после субботы. Было поздно, пока он доехал, он хотел очень попасть вовремя, чтобы с утра учиться. И он оказался на перекрестке, я это место очень хорошо знаю. В полночь, когда не было никакого транспорта. Там еще там, пешком там было еще километров 12, если идти пешком. Он очень испугался быть один, там еще это была дорога из Бершева в Газу. Тогда еще границы были открыты. И вдруг остается возле машины, возле останавливается, и открывает ему дверь, его рав в Ешиве, рав Пинкус, и усаживает его. Садись. Тут ему говорит, в каком был ужасе, что остался здесь один. Страшно было. Но рав Пинкус даже продолжал всю дорогу. Он был очень недоволен тем, что этот парень говорил ему. Он сказал потом одну фразу в конце. Еврей никогда не бывает один. Никогда не бывает один. Вы поймете, что я говорю? Есть еврей в связи с Всевышним. Он никогда не бывает один. Никогда не бывает один. Это очень важно нам вещь усвоить. Эту вещь просто поймем. Мы, слава Богу, удостоились. Каждый знает свое прошлое, каждый знает, где он вырос, как он вырос, в каком, в кавычках, чистом месте он был. И вот, слава Богу, он удостоился, да, как-то из этого вылезти из этого, если учиться тут, учиться там, каждый на своем уровне. Есть трудности, понятно, что есть трудности. Зло надо держаться руками, ногами, зубами, не готово добычу выпускать, не готово. Если уже вроде бы уже невозможно нас удержать, то хотя бы откусить кусочек, хотя бы поцарапать, хотя бы кровь пустить, что-то себе оставить. И понятно, что иногда у нас есть ощущение, что тяжело. Сейчас ощущаем себя, не дай Бог, что мы вроде бы одни. Одни. Вот нам надо запомнить эту вещь, что еврей никогда не остается один. Есть только одно место, где сказано, что еврей остался один. Сейчас сделал вам экзамен. Где сказано в Торе, что кто-то остался один? Яков. Сказано, что Ивата Яков Левадо, Яков остался один. Остался один. Об этом пишет книга Зоар, удивительную вещь, что обычно всегда Яков сопровождала помощь свыше. Тогда Всевышний оставил его одного, чтобы просто увидеть его силы провели до конца в борьбе с ангелом Исав. Это уникальная вещь, что Яков остался один. Но еврей он никогда не один. Никогда не один. Знаете, и нас всегда, поймите, в чем наша проблема? Мы немножко понимаем, что у нас мало сил. Понимаем, что у нас нет достоинства. Но мы думаем, что поэтому мы не можем, мы ничего не можем. Но мы да можем. Мы да можем. Это, кстати говоря, одно из тех вещей, которые мы удостоились перед получением Торы на горе Синай, что Всевышний дал нам силы исправления мира. Не только исправления себя, но исправления мира. То есть, короче говоря, при получении Торы на горе Синай мы удостоились того, чтобы наши действия, они не просто что-то делают в нашем окружении, делают своим собой, подарка нашей семьи, приятелей. Наши действия, они потенциально могут исправить весь мир. И это возможно просто в силу того, что у нас есть величайшая душа, которой мы практически не знакомы, но она есть. Она есть. И когда мы напрягаем себя до конца, или почти до конца, и чувствуем, дальше не можем, мы не одни, мы не одни, мы не одни. И это касается, в частности, вот то, что мы говорили. Мы думаем, что мы не можем измениться. Мы видим наши привычки, мы видим наши замашки, которые обрели в не самом достойном месте. У нас есть часто еще более тяжелое, это унаследованные из наших семей дурные качества характера. Это тяжелее, чем просто дурные привычки. Мы думаем, что что я могу сделать? Наследственность. Наследственность, привычка. И вот тут нам надо знать, что нам даны силы именно в силу получения Торы исправить себя, исправить весь мир. И еще одна вещь принципиальная. Надо знать, что мы не одни. Мы не одни. Поэтому если мы делаем то, что от нас требует Всевышний, если мы это делаем, то и Он помогает нам нести нож. Но от нас требуется, чтобы мы от себя сделали максимум. Кстати говоря, это вещи, которые мы уже, по-моему, учили в 80-й Шарим, что если человек сам по себе, он не может справиться с своим дурным началом, если Всевышний ему не поможет. Но Всевышний не помогает тем, кто за собой не работает. Это человек, который не работает над собой, у него есть один путь. Это путь не наш путь. Он родился сыном сапожника, сапожником он останется. Он не сможет прыгнуть выше головы. Но нам дан другой путь. Неважно, где мы родились, нигде мы выросли, наша жизнь это должна быть лестница Якова, которая находится основой на земле, надо подняться очень-очень высоко. От нас требуется одна вещь. Надо, как Рут, подниматься еще одну ступеньку. Нам необходимо сейчас, когда мы удостоились Торы, сейчас надо заново сесть и учить. Да, мы сейчас смотрим назад, вот вроде бы учили, но что из этого знаю, что из этого помню и так далее. Но нам надо знать, нам нельзя отчаиваться наоборот. Если мы укрепим себя и продолжим учиться, это причина, чтобы действительно на следующем итоге дал Тору в подарок. Напомню еще одну вещь. Это мы говорили уже, но приводится в наших книгах, что праздник Шавот, он подобен судному дню суда, что касается обретения нами Торы. Я думаю, что я надеюсь, что мы, да, удостоились этому суду, удостоились не только для самих себя, то есть точно так же, как Рош Шана и Кипур, суд касается не только каждого отдельного человека, касается всего народа Израиля и всего мира. Так и тут мы удостоились, так как тот, кто пришел учить Тору, это причина удостоиться. И удостоиться, так сказать, не только для самого себя, но также удостоиться ради всего нашего народа. Есть большое правило. Сейчас человек ради своего себя, он не настолько достоин, не столько хорош, что удостоится помощи свыше особенной. Но когда он где-то понимает и постигает, что он не только для своего себя, он также и для других, и для Всевышнего, и наших братьев, нести им Тору, обучать их и так далее, то он получает совершенно другие силы. Это называется на нашем святом языке Торат Хесед, Тора благодеяния. То есть, когда человек больше дает, ему больше дают. Если хочешь учить Тору только ради самого себя, нет никакой причины полагаться, что это получится. Но если хочешь учить Тору, вместе людям дальше, ты хочешь учить Тору, чтобы ее цельно исполнить волю Творца цельно, это причина, что даже если наши силы, они маленькие, но мы не одни. Это замысел Всевышнего, что мы росли в Торе и несли другим, это причина, что нам в этом деле помогали. Я помню еще одну вещь. Наш праздник Шавот сравнивается с хупой, свадьбой. И есть такая притча. Как можно распознать на раздельных свадьбах жениха среди других, за 7 месяцев танцуют? Как можно распознать? Не всегда можно. Есть только один, это точная проверка. Кто хатан, кто жених, тот-то после свадьбы берет невесту к себе домой. Тут это точно хатан. Мы сейчас заново удостоились Торы. Получили новые силы, новый свет. Но сейчас взять нашу невесту и учить ее. Учить ее. И не отчаиваться, а наоборот. Еще раз. Это основа всего еврейства. Всего хорошего лета.